день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В мире развернулась новая гонка вооружений. Вооружаются Европа, Китай, страны глобального юга. Рухнули режимы контроля над вооружениями и противоракетной обороны. На поле боя происходит революция. Революция дронов, революция искусственного интеллекта. Сможет ли Россия конкурировать в этой новой гонке вооружений? И как это повлияет на исход войны в Украине? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Мировая система безопасности трещит по швам на фоне войны в Украине. Страны одна за другой втягиваются в новую гонку вооружений. Европейские государства срочно перевооружаются, Китай ускоряет военную модернизацию, а государства глобального юга активно скупают и производят оружие. Старые договоренности по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне фактически ушли в прошлое. Меняется и сама война. Украинский фронт стал лабораторией для дронов, спутникового наблюдения и алгоритмов, которые принимают решения быстрее человека. Для Запада эта война стала точкой невозврата. Оборонная промышленность переводится в режим долгой мобилизации, а безопасность снова становится важнее экономики. Для остальных стран – сигналом, что правила больше не работают, и рассчитывать можно только на собственную силу. На этом фоне ключевой вопрос – выдержит ли Россия конкуренцию в новой военной реальности? Экономическое давление, технологические ограничения и ставка на затяжную войну определят не только ее позиции в глобальной гонке вооружений, но и дальнейший ход войны в Украине. Входит ли мир в ту эпоху, где вооружения и технологии снова определяют политику? И какова цена ошибок в этой гонке?
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Павел Баев, профессор-исследователь Института исследования проблем мира в Осло. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Ну, из самого близкого и тревожного, это, как я понимаю, 5 февраля на прошлой неделе закончился срок действия, уже продленный срок действия договора СНВ-3, стратегическое наступательное вооружение. На что сейчас вообще ядерное оружие уже ничто не ограничивает? Бежать, рыть ядерный бункер?
Я думаю, что из-за того, что договор истек, не обязательно рыть ядерный бункер. И, в общем, риски с прошлой недели ядерной войны возросли не сильно, если совсем нет. В общем, по большому счету, договор себя изжил. И переживать особенно не о чем. Потому что он фиксировал реальность другой эпохи. Изначально эпохи перезагрузки между Россией и Соединенными Штатами, потом при продлении эпохи, когда в Соединенных Штатах и в Европе рассчитывали на то, что поведение России будет предсказуемым и стабильным, эта эпоха закончилась. И договор остался, в общем, символом прошлого. Никакого реального смысла, никаких реальных ограничений ни на кого он не накладывал. Модернизация ядерного арсенала России как шла, так и будет продолжаться. Она началась довольно давно, эта модернизация. Договор ее ограничивал в очень малой степени. Огромные средства вкладывались в модернизацию ядерного арсенала. Причем на фоне того, что в Соединенных Штатах продолжалась пауза с этой модернизацией, которая и сейчас еще, в общем, продолжается. Там решили, что, в общем, нет смысла вкладывать деньги сейчас. Системы, которые работают достаточно надежно, они послужат еще некоторое количество времени. Россия была инициатором и пионером этой гонки и продолжает и оставаться. Но из-за того, что истек этот договор, в сущности говоря, бумага, которая мало что значила.
Но мы можем сейчас оценить, кто сейчас впереди в гонке, или есть какой-то паритет, он сохраняется. Что значит вот эта новая российская модернизация? Мы постоянно слышим угрозы от Путина, и про Буревестник, и про Сармат. Где мясо? Где мы видим вот это вот действительно новые ракеты? Потому что, как я понимаю, все испытания пока что заканчиваются неудачей.
Нет, не все. Главным, наиболее продвинутым направлением модернизации было строительство нового поколения стратегических подводных лодок. класса Борей. И эта программа идет. Там тоже поначалу были свои сбои и срывы, особенно в том, что касалось ракеты «Булава». Но сейчас программа движется вперед по плану. Безумно дорогая программа. Во всей программе, в госпрограмме вооружений, это самый дорогостоящий момент. И даже несмотря на то, что война в Украине диктует другие приоритеты, явно было, что деньги нужно направлять на что-то другое, эта программа продолжается. И лодки строятся, сходятся с стапелей, вводятся в состав флота. Можно было заметить то, что последнюю лодку в прошлом году ввели в строй князь Пожарский без того, чтобы испытывать эту самую ракету «Булава», что вообще несколько странно. Но в целом программа идет.
Павел, а что с другими средствами доставки? Вот если сейчас посмотреть всю ядерную триаду. Подводные лодки, стратегические бомбардировщики и ракеты-носители. Во-первых, бомбардировщики. Вообще, как я понимаю, Россия полагается на абсолютно устаревшие самолеты, которые ничего не могут противопоставить там Б-2Б, технологии стелс и так далее. То есть, насколько вообще современные российские средства доставки? И еще сразу спрошу, а вообще взлетят ли ракеты? Знаем ли мы, что ракеты взлетят? Что они не взорвутся, как это случилось с «Арматом» в шахтах?
Ну, «Сармат» – это испытание. И действительно, это серьезный провал в программе ядерной модернизации. Те ракеты, которые шли в серию и продолжают идти в серию, это семейство «Тополь-М» и его модернизация ракеты «Ярс», они продолжают производиться, они испытываются каждый год, они взлетают стабильно. Но вот с «Арматом» это, конечно, серьезный прокол, потому что эта ракета тяжелая, она была необходима для того, чтобы заменить предыдущее поколение тяжелых ракет, построенных на Украине еще. Но, тем не менее, по крайней мере, с этой частью стратегической триады ситуация не аварийная. А вот в том, что касается стратегической авиации, дальней авиации, тут, конечно, проблема. И не только потому, что самолеты Ту-95 серьезно устарели, в общем, даже не реактивные, а и в том, что запустить в серию более новый бомбардировщик Ту-160 оказалось технически невозможно, а проект нового поколения, который называется ПАК-2, у него нет еще пока даже рабочего имени, отложен в неопределенное будущее. Опять-таки, что смотрится на фоне китайских успехов в этой области довольно печально. Так что я думаю, что стратегическая триада в скорости может оказаться не триадой, а диадой. Но это не означает, что будут утеряны какие-то критически важные возможности, потому что даже на двух ногах стратегический потенциал вполне может оказаться более чем достаточным для сдерживания всех вероятных противников.
Вот это вот вопрос, да, Павел. Я хотел понять, Россия сейчас обладает таким же потенциалом, гарантированным потенциалом уничтожения противника, каким на пике обладала на пике холодной войны? Вот сейчас, в 26-м году. Условно говоря, Россия может легитимно угрожать уничтожить мир. Что мы можем сказать, что это не блеф.
Да. Боеголовок, конечно, стало меньше, но их предостаточно для того, чтобы донести нашей хрупкой планете невосполнимый ущерб. Так что речь идет об уничтожении не только отдельных городов, но в целом уничтожении жизни на Земле. 1500 боеголовок – это предостаточно для того, чтобы нанести ущерб, который невозможно действительно представить себе. Что касается того, насколько этот потенциал соотносим с американским и особенно с китайским, нужен ли количественный паритет, который считается вот, почему-то в российской доктрине совершенно необходимым, или можно перейти к каким-то критериям разумной достаточности, как во времена Горбачева мы вместе еще рассчитывали в Институте Европы. Я не берусь предсказывать, но то, что Россия активно очень испытывает сейчас на этом этапе модернизации системы оружия, которые совершенно никакими договоренностями не покрываются и никакого стратегического смысла не имеют, типа этих крылатые ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», типа этой ядерной торпеды «Посейдон», и даже, в общем, ракета «Орешник», которая уже дважды испытана по Украине, да. И видно было, что эти испытания показывают, что оснащение ее неядерными боеголовками особенного смысла не имеет, потому что особенного ущерба она не наносит. Действительно, как и любая межконтинентальная ракета, есть смысл ее в ядерных боеголовках. Так что и эта ракета вследствие того, что утратил силу договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности, еще разорванный Трампом еще в ходе его первой администрации. Этот договор, надо сказать, для европейской безопасности был, конечно, гораздо более важен, чем тот, который истек на прошлой неделе. Да. Но это уже давно прошедшее время.
Вот я хотел спросить, а что по ракетам средней дальности? Действительно сейчас ситуация настолько же опасная, как, скажем, была там, не знаю, в конце 70-х годов, когда развертывались СС-20 и Першинги, и вот в связи с Орешником?
Конечно, по количеству этих ракет ситуация гораздо менее, на совсем другом уровне. Орешник пока еще, в общем, находится на стадии испытаний. Но ясно, что появились ракеты у России, в основном морского базирования типа класса «Калибр». Появилась воздушного базирования класса «Кинжал». Это явно совершенно упор на то, чтобы перенести главный упор в сети. Стратегии сдерживания на Европу, чтобы устрашение действовало в основном на этого противника, потому что с Соединенными Штатами, по крайней мере сейчас, настроение договариваться. И то, что договор истек, этого настроения не меняет. Я думаю, что даже в ходе тех переговоров, которые идут сейчас в Абу-Даби, обе стороны обменивают заговорного намеками о том, что на эти темы нужно говорить, что тут нужен канал субстантивных коммуникаций, как сейчас говорят в Кремле, о стратегической стабильности. По крайней мере, здесь, я думаю, что риск того, что внезапно какие-то неприятности произойдут, контролируемый. Мы видели, как внезапно этот риск вышел на передний план, когда Трамп вдруг приказал возобновить ядерные испытания. Но потом выяснилось, что, в общем, не так, чтобы он этого действительно приказал. И испытания, скорее всего, никто всерьез готовить не будет.
А Россия? Так... А Россия будет проводить ядерные испытания? Шойгу же в свое время на новую землю ездил. Насколько Россия готова к возобновлению ядерных испытаний?
Я думаю, что готовность России гораздо выше, чем готовность Соединенных Штатов. Полигон на Новой Земле – совсем не то, что полигон в Неваде. Там никто протестовать не будет. Насколько там инженерные работы действительно шли в этом направлении, трудно сказать, потому что там, судя всего, проводились испытания «Буревестника», этой ракеты с ядерной силовой установкой. И в основном все это было сверху на Земле. Для испытаний ядерного оружия нужны туннели, причем глубокие, дорогие, если только, конечно, не испытывать так же, как, скажем, Хрущев испытывал царь-бомбу, взорвав ее в воздухе над той же самой новой землей. Да. Но я думаю, что сейчас это все-таки такие эксцессы едва ли стоят в планах.
В целом, Павел, я хочу понять, Россия, невзирая на все ограничения, да, на потерю завода «Южмаш» в Украине, невзирая на санкции, на недоступность там чипов, технологий, на то, что отвлечены ресурсы на войну в Украине, она по-прежнему способна разрабатывать новые средства доставки, новое ядерное оружие и угрожать и Соединенным Штатам, и всему миру, и тактически угрожать Европе. То есть Россия сохранила вот этот свой разрушительный потенциал.
Вне всякого сомнения. Потенциал не только сохранен, он модернизировался, в него вкладывались большие ресурсы. И я думаю, что в том меняющемся мире, в котором больше нет этого договора, но меняется он не потому, что договор истек, России придется все больше и больше полагаться на свой ядерный потенциал, потому что больше не на что. Потому что все остальные компоненты силы государства и в том же касается экономики, и технологии, и демографии, по всему списку, у России исчерпываются.
А что происходит сейчас в системе ПРО? Насколько сейчас не только в России, а вообще в мире, насколько, скажем, Запад, насколько США могут защититься от возможного российского ядерного удара?
Совершенно не могут. Никакое... Этот самый Golden Dome, золотой купол, это пока еще мечта президента Трампа. Та система ПРО, которая давно уже была развернута и модернизируется вокруг Москвы, в общем, никакой тоже гарантии не дает. Новые российские разработки типа С-500, в общем, из того, что мы видим на Украине, проявляется вся эта цепочка этих ракет, проявляет себя очень средне. То есть никакой защиты от ядерного удара ни у России, ни у Соединенных Штатов, ни у Европы нет.
Ни стратегического, ни тактического. То есть, условно говоря, если будет ядерная конфронтация, ни ПРО, ни ПВО рассчитывать не надо, будут нанесены удары и по американским городам, и по Москве, и по европейским городам. Насколько вообще мы сейчас входим в новый ядерный век? Можно ли ожидать ядерного распространения? Можно ли ставить вопрос о появлении новых ядерных держав, что Европа начнет ядерное перевооружение? Условно говоря, даже сейчас, например, очень многие вспоминают Будапештский меморандум, да, и то, что Украина или даже Казахстан в свое время отдали свое ядерное оружие. Насколько можно говорить о ренуклеаризации, скажем, например, Украины?
Я не думаю, что для Украины этот вопрос может стоять в практической плоскости. У страны слишком много других забот и совсем нет на это свободных средств.
Этот вопрос может по стоять... режиму распространения.
Да. Через 3 месяца будет конференция, связанная с договором по нераспространению, где, конечно, проблема будет поставлена ребром в том, что страны, владеющие ядерным оружием, ядерная пятерка, своих обязательств по этому договору не выполняют. Потому что там записано, что они будут продвигаться к сокращению и полному уничтожению ядерного оружия. Они этого явно не делают. Насколько... Это очевидное нарушение договора может быть использовано другими странами. В общем, каждый тут решает для себя. Я думаю, что Южная Корея будет этот вопрос серьезно рассматривать. После нее, скорее всего, Япония. Эти те страны, которые имеют технологии и средства, чтобы быстро создать ядерное оружие.
Индия, Пакистан, опять же, мы только что видели войну двух ядерных держав, которая далеко не завершена.
Нет, война не завершена, конфронтация продолжается, но, по крайней мере, история этих столкновений, этих конфликтов говорит о том, что обе страны свои ядерные потенциалы стремятся оставлять в последнем резерве, что они не готовы играть в ядерные игры даже при обострении обстановки и в ситуации вооруженного конфликта. Они ведут себя в этом смысле гораздо более сдержанно, чем Путин, который постоянно в ходе конфликта с Украиной выдвигает различного рода угрозы, демонстрации, где, в общем, разыгрываются всевозможные ядерные карты, и, скорее всего, мы увидим дальнейшее.
Ну да, как уже сказал ты, действительно, Россия вынуждена будет все больше и больше полагаться на свой ядерный потенциал и в риторическом смысле, и, так сказать, в смысле политического инструмента. Но будем надеяться, что действительно не военного инструмента, не применения по целям в Украине, в Европе или где-либо еще в мире. Ну что ж, Павел, спасибо большое. Павел Баев, профессор Института исследования проблем мира в Осло, был с нами на связи. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
Программа «Археология» продолжаем наш разговор о новой гонке вооружений. Все больше стран в нее втягиваются, в частности Европа, которая обещала Трампу, обещала НАТО тратить теперь 5% ВВП на оборону. Сможет ли действительно Европа так вооружиться? Сможет ли она противостоять Китаю, России, Америке в новой гонке вооружений? Ну, Америке, положим, не противостоять, но соответствовать. Рассуждает об этом Павел Аксенов, военный обозреватель BBC.
И цифры были меньше, считал, что это достаточно. А тут уже и 5%, кто-то говорит, больше. Я думаю, что да, потому что суммарно экономика ЕС гораздо больше, чем... Экономика стран ЕС гораздо больше, чем экономика России. И у России свое особое положение относительно европейских стран. Собственно, в европейских странах каждая из них тоже свои есть какие-то особенности. Но Россия, во-первых, укладываться начала сильно раньше. И, во-вторых, по каким-то направлениям после развала Советского Союза не все было разобрано и ликвидировано. Там, например, в авиации контракты с Индией, поставки в Китай спасли авиационную промышленность, и поэтому вот она себя сейчас сравнительно неплохо чувствует. Многие системы были, производство многих систем было модернизовано в ходе вот этих нескольких госпрограмм вооружений, и они тоже. И они тоже сейчас в лучшей форме, и поэтому вот сейчас там Россия по некоторым направлениям идет впереди. Но в конечном счете надо смотреть на экономику, и у Европы есть свои какие-то лидирующие направления, там, где Россия отстает сильно. И плюс европейских стран много, поэтому это все с одной стороны очень большой минус, потому что приходится иметь дело не с одним большим военно-промышленным комплексом, а с целой кучей различных военно-промышленных комплексов, живущих в самых разных юридических и правовых системах, несмотря на то, что они экономически объединены в один блок, там все равно есть какие-то особенности. Все это тоже надо приводить к единому знаменателю. Это тоже большие очень усилия. Но, тем не менее, все равно объем экономики – это объем экономики. И если это все будет продолжаться достаточно долго, то, разумеется, Европа сможет обеспечить себя большим арсеналом.
Это был военный обозреватель BBC Павел Аксенов. А к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну вот эти европейские пресловутые 5%, насколько это все реально? Насколько Европа сможет перевооружиться и представить из себя в обозримом будущем, ближайшие 5-7 лет, серьезную военную силу?
Видите, 5% это, тут нужно просто иметь в виду, что из этих 5% примерно 1.5% предполагается выделить на строительство военной инфраструктуры или инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях. Ну, например, шоссейных дорог, способных вынести и, значит, не испортиться после того, как по ним проедут тяжелые вот эти трейлеры с танками и другой техникой, ну и так далее, укрепление мостов, все то, что имеет принципиальное значение, казалось бы, такое техническое, да, но что такое мост по сравнению вот с какими-то экзотическими видами вооружений. Но на самом деле для того, чтобы перебросить значительное количество войск в зону потенциального конфликта или актуального конфликта, это прежде всего Балтийский регион, значит, нужно эти войска, эту технику перебрасывать по достаточно густой, но очень разнокачественной сети дорог. Поэтому, на самом деле, на вооружение как таковое будет тратиться, наверное, процента 3-3,5, вот мне так кажется. Все равно это очень много, но посмотрите, что такое 3,5% от волового внутреннего продукта Европейского Союза. Европейский Союз плюс Великобритания, ЕС плюс Великобритания в 2024 году совокупный ВВП составил ну, почти 23 триллиона, триллиона долларов. 23 триллиона долларов. А в этом же году, ну в том же году точнее, ВВП России по тем же подсчетам составил примерно 2,5 триллиона. Ну вот, сравните эти цифры, ну, в 9 раз больше ВВП, ну и объем экономики и все прочие экономические показатели, которые связаны с этим, в 9 раз больше, чем у России. Это уже о чем-то говорит.
Юрий, да, но это так, ну, можно, вот я скажу, но дело в том, что вот это вот автоматические цифры, мне кажется, они в боеспособность не конвертируются автоматически, потому что у России есть политическая воля воевать, разрывать единство Европы, шантажировать. Эти европейские проценты, смогут ли они конвертироваться в надежную оборону, конвенциональную пока что будем говорить, против России? Да, вот недавно произошли учения, да, в Берлине, ну, не учения, а как бы симуляция военного вторжения. Европа как бы не смогла защитить Литву против возможного российского захвата.
Ну, давайте тогда мы немножко поговорим об этой военной игре. Но это чуть попозже, с вашего позволения.
Хорошо, да.
Значит, что я хочу сказать. Во-первых, все меняется. И уже европейские элиты не полностью, но в значительной мере осознали ту угрозу, которая представляет собой Россия, и, соответственно, необходимость принятия неких серьезных политических решений, которые позволяют эту угрозу компенсировать, а или нейтрализовать. Значит, а это означает, что Европа должна милитаризироваться, должна вооружаться. Сложно это, но бесспорно сложно. Бесспорно сложно не только с технической, но и с точки зрения политики. Ведь если ресурсы перебрасываются в военную область, в военно-экономическую область, значит, меньше денег тратится на социальные программы. А вот это уже для, и для населения, которое пока этого не очень ощущает, но, возможно, может ощутить. Это первое. И второе, для этого очень сложно для тех политических сил, которые, судьба которых или перспективы которых связаны именно с расширением вот этой социальной сферы, сферы социального страхования, ну и так далее, да? Это серьезная политическая проблема, гораздо более серьезная, чем, скажем, ну, такие вот сравнительно простые рассуждения о том, что Европа не едина. Европа, конечно, не едина. Но, видите, опять же, нужно сравнивать различные части Европы и Россию. Вот это, мне кажется, очень важным, потому что сейчас формируется, ну, по крайней мере, в теории, вот так я пытаюсь следить за этим, видно, что формируется все-таки понимание того, что помимо НАТО может сложиться в Европе еще одна военно-политическая структура на основе того, что сейчас называют коалицией желающих. Ну, это, в общем, Германия, Польша, страны Балтии, Скандинавия и, по-видимому, Великобритания. Вот эта структура, ну, про Францию сказать трудно, не берусь судить, там достаточно все сложно. И вот эта такая пока еще находящаяся в зародыше структура, но она уже, в общем, каким-то образом обсуждается, оформляется, разрабатываются некие планы действий в рамках вот этой самой коалиции желающих. И это может оказаться очень важным, потому что, ну, НАТО действительно, с одной стороны, это очень мощная организация в военном отношении, но и, имея в виду и планирование, логистику и так далее. Но, с другой стороны, НАТО очень громоздкая структура в политическом отношении, решения принимаются на основе консенсуса, и интересы различных европейских государств сугубо различны.
Да.
Это все очень хорошо известно.
Естественно. Я хотел с другой стороны зайти. Про НАТО более-менее понятно. Россия. Насколько Россия вообще сможет быть конкурентной в этой новой гонке вооружений?
Мы подходим к очень важному моменту. Видите, если посмотреть в какой-то перспективе, в перспективе 5-7 лет, то вот на что я бы обратил особое внимание. Что такое современная гонка вооружений? Это не только и не столько количественное наращивание танков, пушек и так далее. Это качественная гонка вооружений. Это создание новых видов вооружений и использование, последних достижений научно-технического прогресса. И вот здесь ситуация у России, на мой взгляд, крайне печальная. И вот почему. Видите, вот качественная гонка вооружений, ее перспективы зависят в конечном итоге от масштабов вложений и, соответственно, от эффективности научного комплекса. То есть от эффективности того, что в России называется НИОКР, научные исследования, опытно-конструкторские разработки, на Западе называются гораздо проще, R&D, Research and Development. Но это, собственно, одно и то же. Да? Это вложение и, соответственно, итоги и результаты научно-исследовательских работ зависят от того, сколько денег вкладывается. Так вот, в ЕС, в Европейском Союзе, вкладывается примерно 2,2% валового внутреннего продукта. В России вкладывается 1%, плюс-минус, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, то же самое и для европейцев. Но видите, различия в масштабах, в объемах ВВП, сами по себе предполагают следующее. Грубо говоря, европейцы вкладывают в самые неокры, в том числе как по государственной линии, частный бизнес, университеты и так далее, примерно 500 миллиардов долларов. Россия вкладывает 1%, это 25 миллиардов долларов. Вот 500 и 25, разница в 20 раз.
Как быстро сработают эти все вещи? Сейчас же они на поле битвы в Украине, на Донбассе, мы эти цифры, они не будут, не подвезешь эти проценты ВВП европейские Украине, чтобы помочь. Я пытаюсь понять, насколько в нынешнем состоянии российский арсенал является конкурентоспособным. И, насколько вообще то, чем Россия обладает, входя в войну в Украине, она имела огромный перевес по танкам, но насколько вообще сейчас адекватно тяжелая техника, танки, артиллерия?
Абсолютно адекватно. Видите, если посмотреть на сценарии возможных войн в Балтийском регионе, я бы вам сказал, что без тяжелой бронетехники и других тяжелых вооружений сухопутных войск обойтись невозможно. Если говорить о современных сценариях войны, то я бы сказал так, победит тот, кто нанесет первый удар, если говорить о большой войне, при которой с российской стороны может использоваться примерно половина тех войск, которые задействованы в Украине, это, от 300 до 350 тысяч, победит, личный состав той коалиции, которая может противостоять армии, он, раза в полтора меньше. Плюс, конечно, с вооружениями, примерно то же самое соотношение. Но никто не отменял одной базовой характеристики современной войны, а именно эффективность нанесения первого авиаракетного удара по противнику. Причем не только по силам, которые вот непосредственно включены или вовлечены в боевые действия, но и по так называемому второму эшелону. Собственно, это то, что во время холодной войны было ключевым, одним из ключевых моментов стратегии НАТО, так называемая follow-on force attack, удары по второму стратегическому эшелону. Вот если Запад, ну, я бы сказал так, европейцы, Запад, как хотите, западная коалиция будет способна нанести первый массированный авиаракетный удар по второму эшелону войск вторжения, да, тогда вторжение, в общем, обречено на неудачу.
А если нет? А? Вот я хочу спросить, вы верите, возможно, даже чисто теоретически, можете представить военный удар России по Европе и, скажем, достижение? Мы понимаем, что, конечно, об Украине говорили то же самое, вторая, якобы вторая армия мира завязла там в полях на Восточной Украине, но если будет, скажем, российская армия вторжения против Европы, против стран Балтии, против Польши?
Ну, вы знаете, вот тогда мы возвращаемся к тому, что уже на протяжении, я бы сказал, 10 лет, начиная примерно с середины прошлого десятилетия, на Западе разыгрываются военные игры, как закрытые, так и открытые, которые как раз значит, посвящены вот этому разработке сценариев вот этого конфликта. Да, он считается возможным. Но, видите, всегда лучше исходить, когда речь идет о такого рода сюжетах, всегда лучше исходить из самого наихудшего сценария, который может быть. Потому что он все-таки возможен. Но если им пренебрегать, то тогда сторона, которая может подвергнуться атаке, оказывается неподготовленной. Ну, то же самое, вот то самое, что произошло с Украиной в феврале 22 года. Она была не подготовлена, в общем, по известным причинам. Значит, вот все зависит от того, насколько политическое руководство европейских государств, ну или более узкой группы европейских государств, будет готово психологически и политически. Я бы даже сказал, что психологически это гораздо важнее, чем политически.
Да, да.
К тому, чтобы дать отпор.
А Россия обладает способностью произвести достаточное количество танков, артиллерии, артиллерийских систем? Обладает ли она оставшимися самолетами для того, чтобы нанести подобный удар?
Ну, если говорить о цифрах, видите, да, обладает, но все зависит от времени. Но можно прикинуть, но есть такие расчеты, которые показывают, что во время вот, войны в Украине Россия и производила, ну, где-то, скажем так, примерно 1200 танков в год. Из них 75% – это восстановленные машины, которые были сняты со складского хранения на востоке, ну, к востоку от Урала, там были большие склады. И примерно 25% – это вновь произведенная техника. Ну, вот можно прикинуть. Примерно 200-250, ну, может быть, 300 танков в год Россия может произвести. Много это или мало, это немного. Но для того, чтобы вторгнуться, скажем, в страны Балтии, нужно, ну, наверное, как минимум года два готовиться. Правда, есть и другие сценарии. Сценарии так называемой очень маленькой войны. Или их называют иногда нарвский сценарий, но вот он же, по сути дела, по логике своей, он очень напоминает тот сценарий, который разыгрывался в Германии,
да,
вот в самом конце прошлого года. Суть вот в чем. Значит, Россия захватывает некий очень небольшой участок территории, ну, например, Нарвский район в Эстонии, или Восточную Эстонию, точнее.
Да.
Это или вот этот самый Сувалкский коридор с городом Мариамполь. А дальше говорит следующее. Вот либо вы, то есть западная коалиция, соглашаетесь с моими требованиями или с нашими требованиями, относительно Украины или относительно будущей системы безопасности в Европе, или вы сталкиваетесь с большой войной. Очень-очень сложная дилемма, кстати говоря, для лидеров европейских государств. Значит, вопрос заключается в том, а способна ли Россия быстро захватить малыми силами вот сравнительно небольшой кусочек территории. Вот в той военной игре, которая была в Германии разыграна, значит, речь шла о Сувалском коридоре, и там предполагалось, что Россия захватит его силами, ну, скажем, трех бригад, 15 тысяч человек, это три бригады. Но, видите, во-первых, нужно иметь в виду, что литовская армия, 17 тысяч человек. Это, в общем, примерно похожие цифры по масштабам. Но, кроме того, и вот здесь это важно, я не знаю, как обстоит дело в Латвии, но в Литве и особенно в Эстонии, по сути дела, принято что-то вроде израильской программы или израильского метода подготовки вооруженных сил или строительства вооруженных сил. То есть сравнительно небольшая регулярная армия постоянно.
Да, и резервисты.
И большое количество резервистов. Ну, скажем, в Эстонии соотношение примерно 1 к 5. Там 7-8 тысяч человек регулярной армии, порядка 40 тысяч резервистов. В Литве немножко иначе, 17 тысяч регулярная армия, 40 тысяч или 50 резервистов. Ну, то есть, если... И вот здесь фактор времени и разведки. Потому что, видите, скрыть подготовку к, даже к такому небольшому вторжению, небольшому по, значит, количеству вторгающихся войск очень трудно.
Понятно, да. Здесь, подготовка, ну, в общем, да, в любом случае,
значит,
это да.
Ну, значит, можно.
Это вопрос разведки, вопрос подготовки, и как раз вопрос разведки радиокоммуникационных средств и воздушных средств – это то, о чем мы хотели бы поговорить в следующей части программы. Мы вернемся буквально через мгновение.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой гонке вооружений. Ядерных вооружений, обычных вооружений, но также и новых вооружений. И революция в военном деле происходит на наших глазах. В частности, в Украине, в небе над Украиной ведущую роль играют дроны. О роли дронов в новой гонке вооружений говорит военный эксперт из Украины Иван Ступак.
Все Starlink работают только на территории Украины в границах 91 года. То есть мы все отключили, все, кто верифицировали себя, все подключились, все остальные, это серая зона, оно неактивно. С одной стороны, да, это хороший удар под дых для Российской Федерации, потому что все последние 4 года действительно завязывалось на Starlink. Дешево, практично, ну как дешево? Ну да, дешево, в принципе, в сравнении с другими комплексами. Дешево, элегантно, все работает, все красиво, поддержка есть. $100 в месяц, ну это вообще ерунда. Ставят на беспилотники, в окопы, в траншеи, в блиндажи, командные пункты, центры. Перехватить Starlink, ну, есть возможности сообщения, но это очень трудно, это не то, что радиостанция, поэтому сейчас действительно парализована работа российской армии. Да, пытаются сейчас покупать украинских граждан, ну, то есть как корректировщиков огня в свое время покупали, находили, как поджигателей машин, как киллеров, ликвидаторов, точно так же ищут людей, которые за деньги, за там, сколько, $400 предлагают они, будут регистрировать на себя Starlink, а потом передав, ну, да, включать таким образом российские старлинки. Но для украинской стороны это тоже челлендж, но есть выход из ситуации, когда, во-первых, человек, который он себя зарегистрирует, автоматически будет наказан, то есть как только он будет выявлен, сразу же его учетная запись будет активирована, поэтому, попользуется российская армия, там еще, например, там пару недель этим комплексом, потом он просто будет деактивирован. Точно так же, как этот человек будет найден в Украине и притянут к уголовной ответственности. И самая большая боязнь есть, это какие-то либо технологические попытки обойти, взломать. Я не готов сказать, там, есть ли это или нет, но я знаю, что над этим работа ведется. Там, как-то там перекрутить, взломать, хакеры. И вторая составляющая – дипломатический путь. Чтобы дипломатическим путем, каким-то образом, встретившись с Илоном Маском, повлиять на него, чтобы он откатил ситуацию по состоянию на 1.1.2026 года, чтобы все старлинки на территории Украины в границе 1991 года снова начали работать, вне зависимости от местонахождения. Силы беспилотных систем заявляют следующее, господин Мадяр, о том, что 2% военнослужащих сил беспилотных систем, вот такие 2%, делают 30% поражений на фронтах. Он говорит, 30% поражений на фронтах. Главком Сырский называет немножко другие цифры, возможно, они по-разному считают, но тем не менее. Он говорит так, что 60% поражений вообще, всего-всего-всего, это с использованием вот этой вот дурочки. Больших, маленьких, то есть это вот эти птички. Все остальное – артиллерия. Согласен, $500 – дешево, сердито, вообще $500. Стандартный снаряд советского образца стоит $500, но его же нужно еще изготовить, а это делается вот на 3D-принтере, вот печатается день и ночь, 24/7. И поражение очень эффективно. То есть, как ни крути, дроны становятся доминирующей силой. Но я общался с военными, и военные говорят, да, это клево, это все здорово, но бывают такие моменты, когда 2-3 артиллерийских залпа намного эффективнее, чем там 2 десятка вот этих маленьких птичек. То есть, опять же, все зависит от ситуации. Птичка хороша, это когда нужно куда-то там залететь, например, в форточку, в окно, это можно все сделать. Хорошо, когда там человек в поле, он один. Но когда людей много, например, наступающих, там 2 десятки, и они вот просто вот как тараканы рассыпались по полю, то у тебя просто птичек не хватит. И вот тут тогда работают снаряды, например, кассетные. Вот 2-3 кассетных залпа, и вот штурма как не бывало. Поэтому, как ни крути, но все равно остается баланс. Артиллерия, дроны, это все взаимозаменяют. Это все взаимодополняющие компоненты для современной войны.
Это был военный эксперт Иван Ступак. А мы продолжаем наш разговор с Юрием Федоровым. Юрий, насколько дроны вообще могут изменить лицо современной войны? И, в частности, выиграть войну в Украине?
Вы знаете, вот Иван Ступак, он очень правильно размышляет, говоря о том, что дроны – это некое оружие, которое дополняет уже существующее. Видите, вот специфика войны в Украине заключается в том, что в ней очень слабую роль играет, по сравнению с такими, я бы сказал, каноническими представлениями, играет авиация в силу целого ряда причин, но авиация очень мало используется на поле боя. А между тем авиация и удары, которые наносят управляемые ракеты, бомбы и так далее, это очень мощное оружие. Равно как и то, что использовано было, в войнах на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива, это крылатые ракеты. У Украины их очень мало, к сожалению. У России тоже немного, совсем немного. То, что используется, это несколько десятков таких ракет в месяц. Все это как раз и высвечивает роль беспилотных летательных аппаратов. Но если говорить о другой войне, о войне в зоне Балтийского залива, Балтийского моря, в Балтийской зоне, там, я думаю, что, по крайней мере, с западной стороны будет применяться авиация в массовом порядке. Причем авиация очень серьезная, в том числе американские вот эти машины F-35 и F-22. И в этом случае дроны, да, конечно, они могут играть роль, но но сравнительно вспомогательную. Теперь, что касается того, может ли Украина выиграть войну с Россией при помощи беспилотников, я думаю, что выиграть нет, не может. Но если в вооруженных силах Украины смогут существенно нарастить и количество беспилотников, в том числе вот этих маленьких птичек, FPV, так называемых дронов, и, главное, операторов, потому что без операторов дроны, ну, в общем, бессмысленны. Вот это два фактора, которые наличие операторов, наличие дронов, которые могут серьезно ослабить боевой потенциал российских войск, в том числе довести количество потерь до цифры, которую называл недавно новый министр обороны Украины, мой однофамилец Михаил Федоров, 50 тысяч безвозвратных потерь в месяц. Это серьезная очень цифра, это большая цифра, действительно. Если это будет достигнуто, ну тогда я думаю, что в Москве придется некоторым образом пересмотреть нынешние взгляды на продолжение войны.
Но в целом я хочу понять, вот эта новая гонка вооружения, о которой мы говорим на протяжении всего эфира, и с ядерной компонентой, и с традиционным тяжелым вооружением, и с дроновым компонентом. Насколько Россия способна ее выдерживать, и не может ли это быть тем элементом, который может сломать хребет вот этому верблюду?
Я думаю, что все зависит от времени. Какое-то время – да. Но нужно учитывать, что, во-первых, российский военно-промышленный комплекс – это у него достаточно ограниченный потенциал. Он, в общем, практически, как я понимаю, вышел на плато, потому что нет возможности серьезно увеличить ни рабочую силу, ни количество оборудования, ни количество материалов, из которых изготавливается вооружение. В общем, плато. При этом происходит определенная качественная деградация той продукции, которую выпускает этот военно-промышленный комплекс, за исключением ряда высокотехнологичных вещей, скажем, в области радиоэлектронной борьбы, да, Россия имеет очень неплохие заделы. А вот по большинству других направлений, по большинству других типов вооружений, российская продукция, во-первых, она существенно ниже качеством, по боевым своим характеристикам, чем аналогичные машины Запада. Но эту продукцию, понимаете, можно использовать в войне против Украины, потому что и, к сожалению, вооруженные силы Украины тоже не их качественный уровень вооружений очень неоднородный для различных систем. То, что осталось в наследство от Советского Союза, кое-что осталось до сих пор, и далеко не самые современные образцы поступают с Запада. Но если говорить о войне уже России с Европой, то я думаю, что тут западная европейская техника будет качественно гораздо выше. А это, в свою очередь, может определить исход войны. Плюс, видите, если посмотреть на ситуацию в среднесрочной перспективе, где-то лет 5-7, я думаю, что вот в силу именно вот этого научно-технического превосходства европейские армии могут получить какие-то новые системы оружия, которые будут превосходить Россию.
Ну что ж, Юрий, спасибо большое за участие в этом эфире. Юрий Федоров, военный эксперт, был с нами на связи. Ну, а от себя в заключение скажу, что у нас на глазах происходит глобальный переворот. Я вспоминаю свое детство, юность. 40 лет мы говорили о разоружении. В середине 80-х все говорили о разоружении. На этом стояла вся система международной безопасности. И эта система рухнула. Парадигма не сработала. Она закончилась десятками войн, малыми конфликтами, большой войной России и Украины, которая грозит перерасти в войну России и НАТО. Сейчас мир снова вооружается. И это, конечно, плохие новости. Триллионы долларов пойдут не на борьбу с бедностью, болезнями, голодом, загрязнением, не на полеты к планетам. Они пойдут на орудия смерти. Но, возможно, в этой гонке вооружений есть и позитивный момент. Как и 40 лет назад, в гонке вооружений удалось сломить хребет империи зла Советскому Союзу. А сегодня эта гонка вооружений, возможно, сможет сломить хребет путинской России. Ибо, как сказано древними, «Си вис пацем парабеллум» – «Хочешь мира? Готовься к войне». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».